Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, доктор исторических наук, на прямой связи по-прежнему со студией «Радио Спутник». Мы работаем в прямом эфире. Алексей Иванович, ну, раз уж мы заговорили о событиях в Великобритании, вот о Джонсоне, который уходит, не уходит, и уходит, не уходит. Объясните им, пожалуйста, я пользуюсь служебным положением, хочу наконец-то разобраться в этом скандале. Значит, там с чего все началось? И как я понял, вот с чего начался этот скандал? Какой-то дядя в правительстве Джонсона трогал других дядь на рабочем месте. Ну, зачем он это делал на рабочем месте? Ну, нехорошо поступал. Понятно. Но, подождите. Ну как это может привести к отставке премьер-министра? Вот я убейся не понимаю. Ну, один дядя трогал каких-то других дядь, плохо поступал, в результате премьер-министра снесли. Не понял я.
Ну, вы правы совершенно, как бы в контексте того, что происходит сейчас в Великобритании, я имею в виду инфляция, нехватка определенного вида товаров, там энергетические определенные проблемы и многое другое, в общем-то, все, что сказывается на социально-экономическом положении британцев, вот это все гораздо более важное значение имеет, потому что я с вами совершенно согласен, вот в отношении того, что там дядя кого-то трогал, у них сексуальные скандалы в традиции среди членов правительства. Я бы, честно сказать, не смог вспомнить ни одного правительства, там, начиная какой-нибудь Сетли еще с 40-х, 50-х годов, которое бы не было в этом замешано. Вот это традиция британского истеблишмента, да, сексуальные скандалы, в том числе или прежде всего гомосексуальные, это скорее даже не что-то из ряда вон выходящее, это норма в Британии. И мы просто об этом знаем, может быть, десятую часть от того, что там происходит. А такие ситуации, когда вдруг там сексом начинают заниматься мужчины в библиотеке британского парламента там или еще что-то, это, в общем, стало достаточно обычным делом. Британцы достаточно терпеливы, то, что называется private business, да, вот это к личным делам относится. Поэтому это просто повод. Это просто повод. Да. А все остальное у них это уже норма. Вот вы знаете, здесь в том-то и беда заключается, что как бы нравственность, красота и все прочее связано все-таки с сохранением разницы между полами. А у британцев вот эта разница, она исчезала после Второй мировой войны стремительными темпами. Я разные цифры встречал, но, например, встречала такую цифру, что 25% в британском истеблишменте гомосексуалисты. Поэтому если дядя трогал там кого-то за что-то, вот, это как бы вообще-то по-хорошему норма в британском истеблишменте.
Ну, да, то есть это тупо повод нашли, и поэтому вот так вот и конечно, случилось. Конечно, то есть конечно. Это не то, чтобы вот ну, что-то такое из ряда вон выходящее. Просто сказали, Борис, тебе пора, короче, уходить. Слушайте, а так еще сказали и Мельнику сказали, послу бывшему Украины в Берлине. Сказали, тебе пора, Мельник, все, давай, сваливай. Подождите, Алексей Иванович, ну так Мельник уже много всего наговорил, ну такой вот оскорбительной чуши, да, такого всякого хамства. И тут вдруг берут его и вот в данный момент снимают. А я думаю, подождите, что не просто так. Вот именно в данный момент его снимают, не просто так. Потому что если бы это какой-то скандал там, уже бы давно выгнали. Нет. Его вот сейчас. Значит, он что там, в Киеве нужен? Или просто что-то в отношениях ФРГ и Украины не то? А может, наоборот, то?
Нет, вы правильно почувствовали. На самом-то деле здесь смена посла, как правило, означает смену политического курса или смену каких-то существенных акцентов в отношении. Мельник был как бы проводником американской политики давления на Германию, которая перешла определенные границы. И вот этот повод, когда вдруг отказали в визите президенту Германии, оскорбительный повод. Это был ведь только один из поводов, которым воспользовались и при, естественно, при участии Мельника украинцы. Да? То есть запредельная наглость в отношении европейцев, и в том числе, или прежде всего Германии, которые кормят на самом деле во многом и Европу, этих лимитрофов прибалтийских, но и Украину. Здесь ведь это тоже надо понимать, что эти деньги берутся не из воздуха, а из бюджета Германии. Поэтому вот эта история, когда американцы в том числе подсказывают немцам через украинцев, как себя вести, она стала в Германии достаточно болезненно восприниматься. И мне кажется, что смена Мельника означает в том числе и указание, в том числе украинской внешней политики: ребята, давайте-ка вы пересмотрите свое отношение с европейскими государствами, в том числе и поумерьте свои амбиции. Потому что ну, то, что вы там несколько миллионов нам повесили на шею своих граждан, которых мы вынуждены сейчас в этих условиях кормить, это одна история. То, что мы должны вам деньги без конца давать, это другая история. А то, что вы повышаете это требование, это третье. Поэтому я думаю, что это отразится на отношениях Германии и Украины, которые станут более прогнозируемы, более спокойны, потому что это новый этап наступает, когда Соединенные Штаты уже через... Не столько ведь Мельником управлял Киев, сколько Соединенные Штаты. Поэтому, видимо, здесь было подсказано Германии: убирайте этого хама из Бонна, потому что в противном случае у нас с вами отношения будут резко девальвированы. Угу. И были вынуждены убрать.
Ну, да. Тут не очень понятно. Вы только что про британский истеблишмент рассказывали, а теперь не очень понятно, Шольц-то останется, потому что мы сейчас про немецкий истеблишмент поговорим. Тут какие-то скандал с, дальше в кавычках, наркотики, изнасилования. Да? Якобы в вечеринках принимал участие Шольц. Якобы принимал. Может, не принимал, не знаю, с какими-то наркотиками, изнасилования.
Вы знаете, я, кстати, ничему здесь не удивляюсь. Я как-то вспоминаю 87-й год, тогда Шольц был молодой, кудрявый, как и другие молодые социал-демократы, политические, так и нарождающиеся.
В 87-м и я был кудрявый.
Да, он был совсем кудрявый, лохматый, как ваш коллега Венедиктов такой же примерно. Можете себе представить Шольца таким? Но дело не в этом. И вот, значит, была такая тусовка в шикарном лагере в австрийских Альпах, куда собрались все социал-демократы и социалисты. Ну, я в ней тоже участвовал, как от России, да, или от Советского Союза в то время. И посмотрел, как вот молодые социал-демократы и социалисты Европы себя позиционируют вообще в жизни. Это очень важно. Там же жили в таких свободных условиях. И не было такой конференции, знаете, когда ты выходишь в галстуке утром в конференц-зал. Угу. А жили чуть ли не в палатках, там, в каких-то кемпингах, и достаточно долго, неделю.
То есть
там,
в тренингах такой вышел из палатки
и пошел. Слово. Да? Можно было вообще выйти и в плавках, а некоторые умудрялись и даже бизонов выходить.
Какой у вас интересный опыт, посмотрите.
Я посмотрел, как это выглядит, потому что я сразу, меня первый же день удивило, представьте себе советского, в то время еще достаточно молодого ученого, который заходит место общего пользования, а там аккуратно разложены в рядок презервативы и шприцы.
То есть вот первое хорошо, второе отвратительно. Вот так я вам скажу.
Вот. Но это вот как бы уровень в то время был культуры социалистов, социал-демократов. Я не хочу сказать, плохой или хороший.
Да просто, вот ну, был и был, да, да, понятно.
Это что... норма такая, да, поэтому, когда, значит, хиппи 60-е годы, там, наркотики, любовь и секс, сексы, там, любовь и рок-н-ролл, вот
рок-н-ролл,
эти
да.
лозунги, во многом это перекочевало потом и 80-е годы, к молодым социалистам и социал-демократам. И в этом смысле, извините, я так длинно рассказываю.
Не, не, очень интересно рассказывать.
Порождение, да. Порождение той эпохи, и как бы надо просто понимать, что он, Столтенберг, который, кстати, тоже из левых радикалов был тогда, и, кстати, ярых противников НАТО. Вот ведь как история поворачивается. Столтенберг боролся там вместе с Шольцем против НАТО в свое время. Да?
Ничего, ничего, бабло побеждает зло.
Да, 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 да. Вот поэтому здесь как раз это, скорее всего, я верю в эту ситуацию, но я верю и в консервативность, и устойчивость немецкой системы политической. Понимаете, там, вот смотрите, даже широкая эта коалиция, они, в общем, достаточно устойчивы. Поэтому Шольц не тот лидер, который, конечно, на мой взгляд, нужен Германии. Это тот лидер, как и многие другие европейские лидеры, которые были воспитаны Соединенными Штатами. Соединенные Штаты, я вот наблюдал эту тоже ситуацию, с начала 80-х годов выращивали буквально за ручку, выводили на политическую арену тех лидеров, которые были потом нужны. И они потом становились президентами Венгрии, Словакии, Чехии, в прибалтийских государствах и, конечно, в Германии и даже во Франции. То есть нынешний Макрон – это, конечно, не Деголь, но это даже не то, что рядом не стоит с Деголем. Он вообще никакого отношения, на мой взгляд, к суверенной Франции и к гальскому, так сказать, патриотизму вообще не имеет. Поэтому вот надо понимать, что американцы вырастили такую элиту за 40 лет, которая их вполне устраивает, которая абсолютно проамериканская, абсолютно бесхребетна. Поэтому Шольц устраивает, и я не думаю, что его кто-то будет менять.
Вот наши дорогие друзья, радиослушатели, конечно, философские иногда вопросы задают. У нас мессенджер работает. +7 968 766 33 11. Ну, еще бот в телеграм-канале «Радио Спутник» тоже там можно писать. В чем, по вашему мнению, причина нравственной и культурной деградации европейских политиков? Спасибо. Ну, это философский такой вопрос. Ну, в чем причина?
Ну, на самом деле, коротко ты и не ответишь. Вы знаете, в свое время, где-то лет 20 назад, вышла очень хорошая книга под названием «Креативный класс». Вот тогда этот термин вошел в оборот, и было продумано, что наступает вот постмодернистская эпоха, когда креативность, творчество, вседозволенность, они и движут миром. И вот эта часть, в том числе отношений гендеров там, и все остальное, это стало атрибутом этой самой новой эпохи. Поэтому мне так кажется, что вот эта тенденция, которая набирает силу в Европе и в Соединенных Штатах, достаточно мощно поддерживается, она не сама по себе развивается, ее мощно стимулирует и финансирует эту тенденцию. Вот. Она направлена против национальностей, против суверенитета государств и против традиционных систем ценностей. Вот разрушив традиционные системы ценностей, можно разрушить государство как институт, который обеспечивает существование нации. Потому что государственные институты – это лучшие институты, которые защищают нацию от разрушения. Как только вы их уничтожаете, нация долго не будет существовать. Но есть один там, условно говоря, одно исключение – это израильское государство, которое даже после его разрушения не уничтожило все-таки ну, в том или ином виде несколько наций, которые составляют сейчас еврейскую нацию. Вот поэтому все остальное так. Государственные институты – это ближайшая цель, их уничтожение – это цель, которая уничтожается или добивается, которая прежде всего с помощью негосударственных институтов. Те самых пресловутых НКО, которые легко финансируют в огромных масштабах, фантастических масштабах. Меня все время удивляет, мы мало об этом говорим, как-то вот мы подсчитали у себя в центре, сколько этих НКО и как они финансируются. Вы знаете, цифры какие-то запредельные выходят. То, что мы говорим там, что вот НКО финансировались на Украине в объеме там американском 5 миллиардов. Да какой там 5 миллиардов? Там даже не 50. И вот все это, и, кстати, у нас то же самое. Не напрямую, потому что вы можете кое-как контролировать федеральные НКО, там, ну, сотни, другую, третью, тысячу. Вы не можете контролировать 250-300 тысяч региональных НКО, и как они финансируются, как они будут...
Не знаю, было бы желание, было бы желание. Ну, что не, значит, не можете?
Это
надо.
Невозможно физически, да? Ничего с этим не сделать. Я вам один пример приведу. Вот журналистки чисто, для вас, может быть, будет интересно. В свое время бывший секретарь своих журналистов Богданов, вот он меня приглашал на эти... баллы прессы, так называемые, да, и для встречи с региональными редакторами. И я помню, сидел за столом в этом, на этом бале прессы, накрытым хорошо столом, вот, где было 20 редакторов, я боюсь ошибиться, то ли ростовский, то ли краснодарский, из региона Краснодара или Ростова. И я должен был, так сказать, их как-то веселить, что-то им рассказывать, как столичная штучка. Вот. Там было человек 20. Что интересно, значит, каждый из них мне потом подарил свой журнал или свою газету. Меня больше всего удивило, что почти на каждой было написано, что это финансируется из средств американского посла или... Государственный департамент, или фонда Эберта, или фонда Аденаура. То есть, вот представьте себе, 20 изданий в регионе финансировались из-за рубежа. Вот это, а может, это только те, кто сидел за столом.
Это да. Кто повезло сидели, попасть на этот бал, да, да. Обдумаем вашу историю, сделаем паузу небольшую.
Здравствуйте. Я Дмитрий Рогозин, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». А теперь еще буду с вами на радио с космическим названием «Спутник». Будем говорить о космосе. Вы часто слышите известную фразу «космос вне политики». Но это не так. Так не бывает. Поэтому будем говорить и о политике. Итак, встретимся на «Спутнике».
Мы успеем еще поговорить о Кипре, который теряет деньги из-за западных санкций, ну, из-за сокращения туристического потока из России. Местные жители не знают, пишет местный журнал «L'Espresso». Пишут, что местные жители не знают, как им быть, так как именно россияне были готовы много тратить на отдыхи и инвестировать в долгосрочные проекты. Про инвестиции в долгосрочные проекты ничего не могу сказать, а то, что мы, конечно, мозги теряем на отдыхе и тратим больше, чем вообще хотелось бы, это действительно так. Понятно, что киприоты по этому поводу, конечно, переживают, да. Но подождите. А зачем они к антироссийским санкциям тогда присоединяются? Ну, то есть почему маленькая Венгрия может сказать «нет, дорогие товарищи», а маленький Кипр не может? Ну, почему?
Ну, на самом деле и Венгрия не все может. Это в отношении поставок газа и нефти Венгрия может, а в отношении других и не очень-то она и может. Боятся попасть под вторичные санкции, вот в чем проблема. Ведь Кипр в свое время за честную дружбу с Россией уже наказывали и банковскую систему кипрскую. Она же напрямую зависит от американцев. Здесь иллюзий-то питать не нужно. Конечно, киприот очень хорошо относится к русским. Это так, действительно, особенно в начале 90-х годов, когда Кипр стал практически... Да и сейчас тоже, если бы не эти логистические трудности, которые создали, сесть на самолет и через 3 часа оказаться где-нибудь в Пафосе или в Ларнаке, это одно удовольствие. Да? Это быстрее, чем от Москвы там долететь до Крыма. Ну и, в общем, достаточно комфортно для русских был Кипр всегда. И отношение к русским очень хорошее, это безусловно. И режим там был благоприятный. Хотя иногда преувеличивают, все-таки надо помнить, что Кипр – это часть Британской империи бывшей, да, британского сотрудничества, и все-таки британцев там не меньше, а побольше, чем русских-то. Вот, поэтому просто надо говорить, там вот русских очень-очень много, там, говорят, в Ларнаке 50 тысяч русских. Да, да. Но не стоит думать, что из-за этого Кипр стал русским. Конечно, нет. У него своя традиция, в том числе и своя культурная традиция. Хотя, еще раз говорю, православие, общность, так сказать, понятно, и политическая есть какая-то, все это очень хорошо. То, что теряют от русского туризма, говорят, там до миллиарда, даже до двух, такие цифры встречались. В год для Кипра это, конечно, колоссальные деньги. Вот. Но, опять же, они могут гораздо больше потерять, если их политика банковская будет контролироваться жестче американцами. А так ведь и было. И Евросоюз, и американцы приезжали, кипрские банки, и обанкротили. Многие наши русские граждане зависли со своими счетами, там, которые оказались заморожены просто еще до того, как санкции были введены. Поэтому киприоты прекрасно понимают свою зависимость от Евросоюза и от Соединенных Штатов. И здесь тоже иллюзий питать не нужно. Те две базы, которые есть на Кипре, это ведь тоже не просто так. Они
британские, да?
Поэтому они контролируют и военно-политическую ситуацию на Кипре.
В общем, так Кипр держат в кулаке, на самом деле. Я понял, да. Тогда расскажите мне о Норвегии. Неужели вот Норвегию тоже так держат под колпаком? Ну, потому что Норвегия же даже в Евросоюз не входит. Ну что ж, не входит ни в Евросоюз, ни в зону евро, никуда не входит. Они хитрые, они там газ качают и нормально все живут. Но они что... Наше судно, это зарубежное судно, к нашим морякам не пускали, к нашим шахтерам не пускали на Шпицбергене. Я все перепутал за 60 секунд. Но не пускали. Говорит, мы не пустим судно к вашим шахтерам на Шпицберген, который там работает. И там, кстати, ну, вы вот все хвастались, где вы были, а я был на Шпицбергене. И там не только русские, там и украинские граждане тоже. И непонятно даже, кого больше. И вот норвежцы говорят, мы не пустим судно, как хотите, потому что санкции. Ну, сейчас пустили. Судно «Норнбьерн» с грузом для работающих на Шпицбергене россиян пришло в Баренцбург, чему я рад. Баренцбург — это наш город там. Но норвежцы-то чего не пускали судно? Зачем они вообще эту бучу подняли? А в результате пустили.
Ну, я просто хочу напомнить, что Норвегия — натовское государство, причем активное натовское государство, участвующее активно во всех мероприятиях натовских. И маленькая еще, ко всему прочему, страна. А маленькие страны всегда по определению очень зависимы. Здесь уже ничего не сделаешь. И в этом смысле все они, ну, я не побоюсь этого слова, лимитровы. Они все зависимы от американского государственного департамента.
Неужели даже богатейшая Норвегия, первое место в мире по качеству жизни, и она зависит от Госдепартамента? Ну, это же позор какой-то. Позор Осло.
Значит, среди лидеров, да, по человеческому капиталу, по уровню жизни, Норвегия, Финляндия, Швеция примерно на одном месте, да, вместе с Ирландией, северно, европейские страны. Вот, и при этом все они очень сильно зависит от Соединенных Штатов. Вот зачем Финляндия, которая пользовалась максимально благоприятными условиями отношений с Россией и Советским Союзом, которая экономику свою, в том числе инновационную, во многом строила на отношениях с Россией, ставит себя в зависимость от Соединенных Штатов? Но ведь это началось не сегодня и не вчера. Последние там, 10-15 лет эти государства активно втягивались Соединенными Штатами в свои двусторонних отношений, в антироссийскую систему. Вот это надо понимать. Американцы выстраивали антироссийскую систему десятилетиями, играли в долгую. Как только развалился Советский, или они развалили в том числе Советский Союз, сразу начался процесс формирования системы, которая бы уничтожила и Российскую Федерацию. Вот здесь тоже люди питать не нужно. Иногда говорят, там, ну вот кто нас трогает, не трогали, мы бы здесь сидели.
Да, 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 ага, конечно, конечно. Ага.
Нет. Вот. И просто я могу сказать, что та же самая там, Финляндия, она не была членом НАТО, да и, в общем, сейчас пока формально не является. Вот. Но, между прочим, за эти полтора десятка лет почти 2000 двусторонних соглашений с НАТО и Соединенными Штатами она подписала. То есть процесс-то шел. Сейчас он просто формализуется, вот здесь ничего удивительного нет. То же самое и с Норвегией. Она очень зависима. Она очень зависима от НАТО, очень зависима от США. Я как-то был там на штабе натовском, именно в Норвегии. То есть там и такая часть инфраструктуры распространяется, да, на контроле. А посмотрите на военно-морскую деятельность Норвегии, насколько она активна и как она выстроена антироссийской. Я боюсь, что мы здесь много сюрпризов увидим, в том числе и несмотря на то, что мы пошли в целом ряде случаев навстречу норвежцам и по рыболовству, и по границам.
А я теперь думаю, что, может, напрасно мы им навстречу пошли. Мы им навстречу, а они к нам этим спиной.
Ну, дело-то в том, что вот как бы я с вами совершенно согласен. Я с конца 80-х годов как бы сталкиваясь с этой ситуацией на собственном личном опыте, убедился в том, что чем больше ты идешь навстречу Западу, тем больше от тебя требуется. Вот. Поэтому чем хуже, тем лучше. Вот лозунг. Иногда говорят, 72-й год, там эпоха разрядки, подписали договор СДВ, там один договор ПОПРО. Так мало кто знает, что подписали потому, что мы опережали американцев в развертывании ПРО и опережали американцев по количеству боеприпасов ядерных с разделяющимися боеголовками. То есть американцы пошли на разрядку, потому что захотели ограничить нашу деятельность. И так было всегда. Не было других примеров, когда вот американцы пошли.
Алексей Иванович, ну это, знаете, это такая отдельная глобальная тема. Я надеюсь, у нас как-нибудь будет повод с вами еще встретиться и эту тему обсудить. Благодарю вас за сегодняшнее участие в нашей программе. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России Алексей Подберезкин.